Глава вторая. Приоритеты. У каждого в жизни есть то, ради чего он живет.
Черт, и что мне делать? Тащить побрякушку императора самому главному шпиону Тамриэля? Да он меня небось сразу же прирежет, как только увидит, что я принесла ему. А если забить на это все? Нет, тоже не вариант. У этих ребят наверняка глаза и уши в каждой подворотне, поэтому они меня даже из-под земли достанут. Ах, радужные перспективы, ничего не скажешь.
Все эти мысли проплывали в голове у Рейнбоу, пока она неспешно шла по дороге. Справа от нее на острове раскинулся имперский город, который еще недавно оказался настолько гостеприимен, что обеспечил ее ночлегом и массой незабываемых моментов. Меж тем начало смеркаться. Солнце неспешно опускалось за горизонт, и все пространство вокруг стало окрашиваться в красные тона. Надо было думать о ночлеге, но вокруг, как назло, не было ничего, где можно было бы скоротать ночь и восстановить силы. А вот они-то Рейнбоу были очень кстати. Когда солнце уже скрылось за горизонтом, превратив окружающий мир в океан синих тонов, Дэш начала задумываться о том, чтобы заночевать прямо под открытым небом. Как вдруг она заметила отблеск костра, пробивающийся сквозь небольшую рощу, удобно примостившуюся на краю дороги.
«Ну что ж, лучше, чем ничего», — заметила радужногривая пегаска.
Роща хоть и располагалась возле дороги, оказалась довольно обширной. Поэтому к костру Рейнбоу шла минут пять, немного петляя между деревьями. Не доходя до костра, она заметила, что тот располагается возле каких-то руин. Однако понять, что это раньше было, оказалось проблематично из-за ночи, опустившейся на середину. Наконец она вышла на поляну, где был разведен огонь, но возле него никого не было. Покружив вокруг костровища, голубая пегаска отметила, что пони тут определенно были, причем недавно. Не зная, кто же все-таки разжег костер, она решила спрятаться в кусты, которые дугой огораживали поляну от леса и упирались в руины. Устроившись поудобнее, Дэш стала выжидать. Из руин послышались голоса.
«Да говорите, у этих оборванцев не было ничего ценного, нафига их было трогать?»
«Слышь, заткнись, а! Сцапали их и сцапали, главное решить, что с ними делать!»
Фигуры двух пони не спеша вышли из руин и подошли к костру. Оба являлись земными пони, одетыми в грубо сшитую кожаную броню. На боках у них болтались ножны с разным оружием. По разговору и одежде было ясно, что они являлись грабителями, использующими это место в качестве базы.
«Как всегда, просто отличный выбор», —
вздохнула прятавшаяся в кустах пони. Решив выждать немного, чтобы улучшить момент для отхода, Рейнбоу продолжила наблюдать. Через несколько минут еще один грабитель появился из руин и сел возле костра. Их разговор мало интересовал Дэш. Ей нужно было тихо уйти отсюда и найти место для отдыха. Но все же краем уха она услышала разговор, и фраза, произнесенная новоприбывшим бандитом, оборвала ее размышления.
«Так, мне надо отлить, и не вздумай трогать мою жратву, пока меня нет!»
Последовало несколько грубых шуточек в ответ. Грабитель двинулся к кустам.
«Отлично, вот и шанс для того, чтобы слинять!»
— решила Рейнбоу. Как только бандит зашел в кусты, голубая пегаска начала осторожно выбираться из зарослей. Она старалась не шуметь слишком сильно, все-таки двигаться бесшумно в кустах было невозможно.
«Ох, хорошо-то как!»
Голос полный блаженства послышался из зарослей. Внезапно из куста выпрыгнул заяц.
«Такс, а че это тут у нас? Эй, народ, кажется, я нам ужин нашел!»
Радостный возглас пролетел над поляной.
«Хорош, давай, лови, дотащи сюда!»
От костра донеслись одобрения.
«Сейчас все будет! Так, а ну посиди-ка чутка!»
Жеребец попытался схватить зайца, но тот прыгнул в сторону и пустился на утек.
«А ну стой, засранец!»
За всем этим действием наблюдала Рейнбоу.
«Нет, нет, нет, не сюда, ушастый урод, не сюда!»
Заяц пронесся между копыт притаившейся пони.
«Ну спасибо. Этот кусок мяса побежал сюда!»
Бандит приближался к Рейнбоу.
«Блядь, да куда он убежал?»
Дэш быстро осмотрелась. Лес представлял собой плохое укрытие. Кустов в нем почти не было. А деревья были тонкими, за такими не спрячешься. Но были еще и руины. Полуразрушенные строения, заросшие кустарником, давали много возможностей для того, чтобы спрятаться. Но факт того, что другие бандиты могли находиться внутри, ломал все перспективы.
«Похоже, по-другому никак»,
— про себя вздохнула пегаска и начала быстро продвигаться внутрь. Тем временем разбойник обшаривал кусты в поисках своего сбежавшего ужина. Он был так сильно увлечен этим занятием, что не слышал перемещения Рейнбоу к руинам.
«Да ебать, где эта мелкая сука?»
— негодовал охотник-неудачник. Пока он в ярости ломал кустарник, Дэш удалось выбраться к руинам. Посчитав, что оставаться снаружи небезопасно, она решила укрыться внутри одного из зданий, большой накренившейся башни, возвышающейся над руинами. Внутри ничего не было видно, но зажигать факел было опрометчиво, поэтому Рейнбоу решила посидеть несколько минут, пока глаза не привыкнут к темноте. Постепенно начали вырисовываться первые детали обстановки. Сломанная мебель, кучи мусора, сваленные в углах, какая-то большая открытая клетка у стены и проход глубже в руины.
«Ну, оставаться здесь не самая лучшая идея, поэтому придется идти дальше», —
решила Пегаска. Проходя мимо клетки, она почувствовала острую вонь от испражнений, устилавших пол этой маленькой тюрьмы. Очевидно, внутри держали какого-то бедолагу, причем недавно. Размышляв над этим, Рейнбоу двинулась дальше. Проход вел в обширный коридор, от которого в нескольких местах имелись ответвления. Она осторожно пробиралась по главному коридору, заглядывая в боковые. Все они кончались небольшими помещениями, ныне захламленными разнообразным мусором. Не имея ни малейшего желания копаться в нем, Дэш двигалась дальше. После очередного ответвления коридор поворачивал направо, где переходил в широкую лестницу, ведущую вниз. Конца ее не было видно, поэтому казалось, что лестница уходит в бесконечность. Рейнбоу начала спускаться. Осторожно ступая по лестнице, так, чтобы не оступиться в темноте, она дошла до основания, возле которого кто-то сидел.
«Черт, это еще кто?»
Она остановилась, всматриваясь в фигуру. Фигура явно принадлежала пони, но что-то в ней было неправильно. Подкрепляло это предположение ужасная вонь, распространявшаяся по коридору. Она напоминала тот ужасный запах из клетки, но в ней также ощущался смрад от гниющего мяса. Подозрения стали закрадываться в сознание голубой пегаски, когда она почувствовала весь букет ароматов. Шестеренки в ее голове пришли в движение.
«Обойти это у меня не получится. Коридор хоть широкий, но даже в такой темноте просматривается от стены до стены. Хотя, разве они могут видеть? Нет, лучше не рисковать и ударить первой. Хорошо, что она сидит спиной к лестнице».
Рассуждения завершились, пришла пора действовать. Бесшумно достав меч из ножен, она медленно подошла к фигуре, тихо бряцая остатками цепей. Вблизи стали заметны отличия, во многих местах шерсть вылезла, обнажив кожу. В некоторых местах не было и ее, а также значительных кусков плоти. От гривы осталось несколько пучков, правое ухо отсутствовало. Перед Рейнбоу сидел мертвец. Задержав дыхание, чтобы не чувствовать смрада, идущего от него, она приготовилась к атаке. Удар. Меч насквозь прошел через горло зомби. Рывок вперед, звук разрываемой гнилой плоти и связок, и в горле мертвеца появилась огромная рваная рана. Сделав 3 шага вперед, Дэш развернулась к ожившему трупу. Внезапное нападение его лишь разозлило, однако не в силах издать хоть что-то из своего разорванного горла, он молча двинулся к атаковавшей, волоча задние ноги.
«О да, эта штука даже от такого не умирает, зашибись!» – констатировала Рейнбоу.
Однако размышлять было некогда, поэтому она сосредоточилась на схватке. Уклонившись от укуса, Дэш ударила по горлу в то же место. Лезвие впилось в разлагающуюся плоть с противным звуком и углубило разрез, из которого на Рейнбоу вылились остатки крови мертвеца. Пегаска отскочила на несколько метров в сторону, отряхиваясь от спредящей жижи. Она сильно устала за весь день, поэтому нужно было решать все быстро. Собравшись с силами, она рванулась вперед. Зомби был столь же медлителен, сколько и живуч, поэтому к моменту новой атаки успел лишь поднять голову и развернуться в сторону Рейнбоу. Это было очень кстати для нее, и она со всей силы ударила в рану на шее, стараясь разрубить позвоночник. Сталь столкнулась с костью, послышался хруст. Клинок вышел с другой стороны. Голова мертвеца упала на пол, обезглавленное тело последовало за ним.
«Блин, надеюсь, таких ребят здесь больше нет!»
Выдохнула Дэш, стряхивая гниль с меча. В это время труп снова начал шевелиться, стараясь встать.
«Черт, да вы шутите!»
От безысходности Рейнбоу со всей силой, что у нее осталось, вогнала меч в тело, которое тут же перестало дергаться.
Что?»
Она быстро вытащила меч и отбежала от трупа, ожидая продолжения, но мертвец наконец-то обрел покой навсегда.
«Эй, Найтволк, слышь, обязательно было поднимать того обделавшегося засранца, что мы держали в клетке!»
Сказал здоровый земной пони с красной гривой и шкурой цвета слоновой кости, медленно прогуливаясь по залу в свете нескольких факелов. Прочистил горло черногривый единорог, уткнувшись в книгу. «Уважаемый, давайте вы не будете лезть в мои эксперименты, а просто продолжите выполнять условия нашего соглашения». В его голосе слышалась надменность.
«Ну еб твою мать, от этого куска дерьма за версту несет! Мало было того говна, что он наложил в клетке, теперь еще на лестнице будет понять!»
Не унимался бандит. «Высказывать свои претензии мне бесполезно. Как-никак это ваши пони переломали ему задние ноги», не отрываясь от чтения, проговорил он. «Кроме того, такой интересный объект для изучения просто нельзя было выбросить в лес. Поэтому я провел несколько экспериментов над телом, и как результат у меня появился вечно бодрствующий охранник», с гордостью в голосе заявил Найтволк.
«Скорее, вечно воняющий!»
Пони с красной гривой скорчил гримасу отвращения.
«Ладно, проехали. Слухай, мои ребята тут кое-кого поймали!»
С этими словами он потянул за цепь, обмотанную вокруг его ноги, и из тени вышли 3 скованных земных пони с заткнутыми ртами.
«Принимай товар для своих некроманских штучек!»
«О, вижу, твои подчиненные хорошо поработали!»
Единорог оторвался от чтения и подошел к пленникам.
Они в нормальном физическом состоянии. Неужели твои ребята были с ними вежливы?
Слегка ухмыльнулся некромант.
Ага, очень смешно. У этих оборванцев ничего с собой не было, да и сопротивляться они не стали. Поэтому их никто сильно не бил, ответил главарь бандитов. Кстати, об этом. Из-за того, что карманы у них были пустыми, я требую за них денег. Да, из-за того засранца тоже.
Уважаемый, к сожалению, я не могу сделать этого сейчас, потому что мои исследования еще не завершены.
С напускной печалью в голосе сказал единорог.
Но, похоже, с этими тремя подопытными я смогу завершить их в течение недели. И после этого я оплачу вашу работу.
Слышь, мы так не договаривались, заржал жеребец. Ты сам сказал, что будешь платить за каждого пойманного, причем сразу. И где нахрен это?
Прошу, Поунс, успокойтесь. Как только я все сделаю, я обещаю, что оплачу ваши труды.
Как можно более ласково сказал некромант.
А за первого я заплачу вдвойне.
Ну, неплохо.
Боунс бросил взгляд на пленников.
Но тогда из-за этих ты тоже дашь двойную цену.
Что ж, тогда по копытам.
Единорог фальшиво улыбнулся.
Желаю приятного отдыха, а я пока займусь работой.
После этих слов некромант соединил цепи от кандалов с креплениями в полу, оправил свой балахон и начал копаться в книгах. Красногривый пони наблюдал за ним около минуты, после чего развернулся и не спеша двинулся к массивной приоткрытой двери, что вела в широкий коридор. За его спиной единорог начал что-то невнятно бубнить, постоянно перелистывая книгу.
«Фу, блять, этот мертвяк что, сюда приполз, что ли?»
– выругался Боунс, как только вышел из зала.
«Где этот мешок дерьма?»
– он огляделся по сторонам.
«Надо было взять с собой сраный факел!»
В этот момент из закоулка между приоткрытой дверью и стеной выскользнула фигура. Она аккуратно подошла к пони, стараясь не издавать звуков, однако цепи на ее копытах слегка гремели при ударах об пол. Но похоже, что ругавшийся жеребец был более обеспокоен запахом в коридоре, чем шумом за его спиной.
«Блядь, надо сказать этому сраному некроманту, чтобы сделал что-нибудь с этим мертвяком!»
Он развернулся и уткнулся точно в фигуру пони.
«А, блядь, ебаный мертвяк!»
Он попытался отскочить назад, но клинок уже вспорол ему глотку. Захлебываясь собственной кровью, он рухнул на землю.
Ну, надеюсь, у этого любителя мертвечины есть чем поживиться.
Ох, какой же он все-таки надоедливый. Вы бы знали, сколько ругательств он обычно употребляет при разговоре. Просто уши вянут. Ну ничего, как только я закончу эксперимент, можно будет избавиться от него и его подчиненных. Из них, кстати, получатся отличные образцы для исследований. Как здорово. И денег не надо будет отдавать, и бесплатный материал получу.
Некромант вел одностороннюю беседу с пленниками.
«Но знаете, марать копыта – это ужасно. Хорошо, что есть те, кто сможет выполнить за тебя всю грязную работу».
Кривая улыбка пересекала его морду.
«Вот вы как раз и станете моими верными помощниками».
Некромант пролевитировал к себе другую книгу и стал ее перелистывать. Затем, остановившись на какой-то странице, поднял со стола перо с листом и начал что-то выписывать. Его занятию помешал один из пленников, начавший греметь цепями.
«Ну что ты? Хотя при ритуале я препарирую тебя живьем, но зато потом ты никогда не будешь ощущать боль».
Не оборачиваясь к заключенным, проговорил единорог. К первому пони присоединились остальные, создавая невыносимую какофонию гремящих цепей. Усугубляло положение акустика зала, которая многократно усиливала все звуки.
«Ребята, давайте вы успокоитесь, иначе мне придется сломать вам пару костей».
Найт Волк оторвал взгляд от книги и посмотрел на пленников.
«Серьезно, вы меня сейчас разозлите».
Пару раз резко вдохнув, он продолжил.
«А почему здесь вдруг запахло моим охранником? Я вроде заставил его сидеть перед лестницей». «А, Боунс, только не говори мне, что ты...»
«Не угадал!»
Резкий голос прервал его.
Все,
что успел сказать некромант перед смертью. Через мгновение он уже валялся на полу в луже собственной крови.
«Блин, неужели от меня действительно так стрёмно воняет, а?»
Обратилась убийца к пленникам, осматривая свою радужную гриву. Один из них коротко кивнул.
«Круто, ничего не скажешь!»
Она вздохнула.
«Эх, ладно. Думаю, вы не откажетесь помочь мне в одном дельце, не так ли?» «А потом я сказал ему, сокруши это!» «И отрубил голову нахрен!»
Один из грабителей, сидевшего у костра, изобразил рассказанную им сцену под аккомпанемент смеха и ругательств. Трое бандитов, вольготно устроившись у костра, спокойно болтали, перемежая разговоры с трапезой. Они совершенно не беспокоились о том, что свет от их костра, а также громкие разговоры, могут привлечь внимание посторонних пони. Меж тем, ночь вступила в свои права. Все за пределами круга света, испускаемого костром, превратилось в сплошную черноту, в которой с трудом проглядывались очертания леса и руин.
«Эй, слышите, главный что-то запаздывает. Где он там, а?»
– спросил один из мародеров.
«Да ладно тебе, ты что, не знаешь его? Он любит торчать там в руинах допоздна!»
— ответил ему другой. Из руин послышался странный громкий стук копыт по камню.
«О, вспомнишь говно, вот и оно!»
Сальная шутка третьего грабителя вызвала дикий смех у его товарищей. Из руин осторожно вышла фигура пони и начала медленно приближаться к костру.
«Эй, главный, ты чего там так долго-то?»
Первый бандит повернул морду к руинам, чтобы поприветствовать главаря. Но вместо него он увидел невзрачного жеребца с коричневатой шерстью и серой гривой.
«Чё за херня? Ты кто такой?»
Насторожился тот. Другие грабители повернулись к новоприбывшему. Увидев реакцию сидевших за костром мародеров, жеребец развернулся и поскакал обратно в руины. Бандиты разом вскочили.
«Слышьте, мы же этого ушлёпка сегодня повязали с парочкой его друзей!»
Заявил третий бандит.
«А точняк, наверное, слинял, пока главный там хернёй страдал!»
Высказывался второй.
«Короче, я за ним, поймаю, отведу к главному!»
Выкрикнул первый грабитель, направляясь в руины.
«Давай, только не возись с ним долго!»
Крикнул ему вдогонку третий мародер. Он с оставшимся бандитом уселся обратно к костру и принялся строить догадки, как скованный пони мог сбежать. Внезапно их разговор был прерван ужасным криком, доносящимся из руин.
«Какого хера? Слышь, походу это был... Да я, блядь, уж понял, кто это был!»
Резко ответил грабитель.
«Надо двигать туда!»
Они поскакали к руинам. Среди развалин никого не было, поэтому они, недолго думая, двинулись внутрь башни. В комнате, где располагалась клетка, на полу валялся мертвый бандит. Его голова была превращена в кровавое месиво доской с кучей гвоздей, что валялось неподалеку.
«Твою мать! Блин!»
Второй бандит не успел продолжить свою фразу. Сзади его кто-то сильно толкнул. Та же участь постигла его товарища. Не ожидавшие атаки сзади, они неуверенно сделали несколько шагов вперед и упали рядом с мертвым грабителем. В тот же момент на них набросились трое пони, вооруженных досками с гвоздями. Полностью дезориентированные и не понимающие, что происходит, бандиты, однако, сумели быстро выхватить оружие и отогнать от себя нападавших. Но те сразу же атаковали вновь, причем выбрав для себя целью только одного из грабителей. Второй же, не понимая, почему его товарищу досталось все внимание, бросился ему на выручку. Но не успел он сделать и шага в его сторону, как перед ним появилась голубая пони с радужной гривой и одним ударом оборвала его жизнь. В этот момент последнему из оставшихся в живых бандиту было глубоко наплевать на смерть своего приятеля. Многочисленные раны уже появились на его теле, а после того, как ему сломали переднюю ногу ударом доски, он и вовсе перестал сопротивляться.
«Эй, садисты, прекратите!»
Рейнбоу резко крикнула. Освобожденные пони прекратили избиение.
«Он хотя бы жив еще?»
Ответом ей послужил кашель с кровью, принадлежавший бандиту. Дэш подошла к нему.
«Слушай, приятель, скажи-ка, а где вы храните все свое добро?» «Отсоси, потом спроси!»
Резко ответил ей покалеченный грабитель и плюнул ей в лицо кровью.
«Черт, гадость!»
Рейнбоу вытерла кровь.
«Ну, как знаешь».
Она поднялась и повернулась к своим помощникам.
«Ну, тогда он ваш». «Эй, чё, не надо!»
Его голос утонул в звуках новых ударов, но вскоре прорвался сквозь них.
«Я скажу!»
Удары прекратились.
«Молодец, с этого и надо было начинать. Итак, где же ваша барахлишка?» «С другой стороны руин есть ход наверх, прикрытый несколькими ветками. На верхней площадке стоит сундук, но он заперт, а ключ у главного!»
Послушно рассказал бандит.
«Ну, ключ уже у меня!»
Пегаска хлопнула здоровым крылом по сумке.
«Что, значит, ты главного грохнула?»
«Ага, но ты не парься, скоро ты с ним увидишься!» Полдень. Солнце заливало полянку перед руинами ярким светом, от которого можно было укрыться лишь в тени деревьев. Возле потухшего костра сидели четверо. Рейнбоу Дэш и трое освобожденных ею пони. Пегаска потянулась на грубой подстилке, открыла глаза и оглянулась вокруг.
«Эх, хорошо-то как!»
Протянула она, затем села и обратилась к оставшимся пони.
«Ладно, давайте-ка познакомимся. Собственно, кем будете?»
«Мы...» — начал серогривый жеребец, бывший вчера приманкой.
«Мы паломники!» — его перебил жилистый земной пони с черной гривой. «Мы направлялись из Чейдинхола в Коралл. Нас, конечно, предупреждали, что на черной дороге орудует шайка бандитов, но что они ошиваются здесь, да еще и в компании некроманта...»
Он притих.
«В любом случае, спасибо, что спасли нас. Рейнбоу Дэш, искательница приключений и лучший пегас по эту сторону Красной горы»,
— с гордостью произнесла она.
«Мисс Дэш, мы благодарны вам за наше спасение. Даже не представляю, что с нами произошло бы, если бы не ваше появление. Мы,
ну, превратились бы в живых мертвецов, как тот, что был на лестнице»,
— слегка подтрунила над ними Рейнбоу.
«Да, действительно так. Так или иначе, мы действительно крайне рады, что вы оказались здесь и сумели спасти нас». «Да так, пустяки», —
Пегаска махнула копытом, вспоминая, как она оказалась в таком положении.
«Но мне не дает покоя одна вещь. И какая же?»
В разговор вклинился третий паломник. Небольшая кобылка кремового цвета с бледно-салатовой гривой.
«Главарь бандитов говорил, что у вас с собой не было практически ничего ценного».
Да, это так. В нашем путешествии вера в девятерых заменяет все радости жизни, коротко заявил черногривый жеребец. Мне не интересно, что и чем вам там эти девять заменяют. Проблема в том, что вам нечем со мной расплатиться.
Мысли Дэш наконец показались на свет.
Простите, расплатиться? Разговорчивый жеребец неуверенно уставился на нее. Ну да, неужели вы думаете, что мне доставляет удовольствие рисковать своей шкурой за спасибо? И да, не надо приплетать сюда ваших девятерых. Мне от них ни жарко, ни холодно.
Резко закончил Рейнбоу. Трое паломников переглянулись между собой и начали что-то очень тихо обсуждать. Но они так и не успели принять какого бы то ни было решения.
Эх, ладно, если сможете ответить мне на пару вопросов, то я, так уж и быть, не стану с вас требовать денег. Информация как-никак важная штука.
Немножко смягчилась Дэш.
Тогда мы с радостью ответим на все твои вопросы.
Кремовая пони слегка улыбнулась.
Отлично.
Рейнбоу достала из седельной сумки яблоко и откусила от него.
Итак, ребят, вы говорили, что на черной дороге орудует шайка бандитов. Насколько это достоверная информация? Этот слух нам рассказали в одной из таверн, когда мы совершали переход из Бравилу в Тейтингхолл. С того момента прошло около 10 дней.
Паломница чуть помедлила и продолжила.
Но разве мы не убили тех самых бандитов? А разве мы не находимся на черной дороге? Передразнил ее Пегас. Тут, если выйти на дорогу, имперский город видно.
Дэш слегка передернула от воспоминаний.
Так, далее. А есть ли другие пути, ведущие в Корвелл?
Она снова откусила кусочек яблока.
Ну, с севера от Брума идет оранжевая дорога, которая встречается с черной почти под стенами города. Чтобы выйти на нее, придется свернуть на север на следующем перекрестке. Но такой трюк отнимет несколько дней пути.
Изложил информацию черногривый пони.
Да, не самая радужная перспектива. Увеличить себе путь в несколько раз.
Рейнбоу призадумалась.
Хорошо, тогда я задам последний вопрос, и мы будем в расчете.
Она расправила здоровое крыло так, чтобы всем паломникам было его видно.
Почему здесь не любят пегасов? Это длинная история,
начала паломница.
Она случилась когда-то во времена Второй Эры, поэтому подробности остались лишь на страницах книг. Но с того самого момента все родители недолюбливают пегасов. Так что случилось-то?
В начале Второй Эры власть в Империи взяла верхушка военной организации пегасов, что отвечало за безопасность императорской семьи. После этого началось властвование пегасов в Империи. Оно продлилось 430 лет и принесло в Империю запустение и разруху. Но с крахом их гнета все только ухудшилось, так как в Империи началась гражданская война, продлившаяся 4 века. Она закончилась лишь с появлением Талоса, что вновь объединил Империю и стал Императором. Но он пощадил пегасов, что привели Империю к такому упадку, и превратил их всех в свою охрану. Молчавшего доселе жеребца как будто прорвало. Именно поэтому в умах пони, заселяющихся родил, пегасы остаются крайне нежелательными гостями, чьи заслуги навеки остались в памяти народа, а наказание за них так и не последовало. Наступила неловкая тишина. Наконец, кремовая пони попыталась вновь завести разговор.
«Но мы все равно очень признательны тебе за наше спасение, и нам не важно, что ты пегас».
Она улыбнулась.
«Да, нам правда повезло, что ты оказалась в этих руинах и спасла нас», — подключился черногривый паломник. «Ладно».
Рейнбоу решила отложить думы на потом.
«Собственно, считайте, что мы в расчете».
Она в последний раз откусила от яблока и выкинула огрызок в траву.
«Ну, счастливо оставаться».
Дэш поднялась, поправила седельные сумки, забитые барахлом, найденным у некроманта и главаря бандитов, и двинулась к руинам. На шее у нее болтался ключ. Обойдя руины, она приметила развалившуюся кладку дверного проема, слабо прикрытую кустарником. Аккуратно перебравшись через камни, Рейнбоу очутилась в круглом помещении. В нем не было абсолютно ничего, кроме лестницы, ведущей наверх. Наверху ее ждала еще одна лестница, а после нее еще одна. В конце четвертой лестницы маячил солнечный свет. Поднявшись по ней, Рейнбоу очутилась на небольшой площадке, с которой открывался отличный вид на руины и прилегающую рощу. В углу примостился большой деревянный сундук. Ключ легко вошел в замочную скважину и со щелчком открыл замок. Внутри оказался комплект отличной кожаной брони с плащом, несколько мелких драгоценных камней и мешочек, доверху набитый золотыми.
«Игра определенно стоила свеч»,
— с ухмылкой подумала Рейнбоу.